Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Совет Нидерландов проголосовал за ратификацию соглашения Украина-ЕС. В Москве задержали участницу митинга в поддержку политзаключенных. Прокуратура АРК возбудила уголовное дело против крымских чиновников, а сейчас подробнее. Сенат Нидерландов, Верхняя палата парламента, проголосовал за ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Это голосование – одно из завершающих этапов ратификации соглашения. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение голландского сената. Глава государства сообщил, путь оказался дольше и сложнее из-за российского препятствования. Порошенко добавил, что российские власти пытались сорвать процесс подписания соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной.
Кремль вражений хронічною українофобією капостив нам на кожному кроці. Він використовував всі наявні ресурси – гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури, групи впливу. Йому підігрували антиєвропейські популістські сили всередині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачіпки та витворювали нові. І все це робилося з єдиною метою – унеможливити ратифікацію угоди, поховати її та, відповідно, зупинити курс України на воз'єднання з нашою європейською родиною. Саме воз'єднання, бо історично ми були її частиною.
Нидерланды оставались единственной страной ЕС, которая до вчерашнего дня не ратифицировала соглашение об ассоциации Украина-ЕС. По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года и в котором приняли участие 32% голландских избирателей, более половины из них высказались против соглашения с Украиной. Референдум носит рекомендательный характер. В столице России, Москве, возле памятника Рахманинову на Страстном бульваре 30 мая прошел групповой пикет в поддержку политзаключенных. Как сообщил корреспондент российской службы «Радио Свобода», акция закончилась задержанием. Люди стояли возле памятника с украинскими и крымско-татарскими флагами, а также плакатом с требованием освободить украинских политзаключенных. Во время акции к участникам подошел человек, сделал снимок и задал несколько вопросов. После пикета сотрудники полиции задержали активистов Елену Захарову и отвели ее в УВД Тверского района. Официально российские силовики не сообщают о задержании московской активистки. Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело против подконтрольных Кремлю крымских чиновников из-за гибридной войны против Украины. Уголовное производство внесено в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 437 Уголовного кодекса Украины, а именно планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий. Служба безопасности Украины шаг за шагом собирала информацию о конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно в Крыму, накануне, во время и после незаконного захвата автономной республики. Об этом 112-му каналу сообщила спикер СБУ Елена Гетлянская.
Мы собирали материалы, які стосувалися подій не лише після анексії, але й під час неї і перед нею. Це величезний об'єм документів, які нам дають саме юридичні підстави, правову базу для того відкриття кримінального провадження. Мова йде перш за все за інформаційну агресію, яку сьогодні веде Російська Федерація проти України. Сьогодні тими є свідком, як застосовуються незаконні методи маніпулювання інформації на кшталт розп'ятих хлопчиків, там з'їдених снігирів, і це лише те, що приходить на думку.
Во время досудебного следствия особое внимание украинские правоохранители уделят фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ, ненависти к народам Украины. В России планируют обязать военнослужащих и иностранцев-контрактников отчитываться о публикациях в интернете. Проект поправок в российское законодательство разработан Министерством обороны России. Проект разработан в целях реализации основных принципов функционирования системы госслужбы России, указано в документе. Сегодня в Крыму весь день солнечно, температура воздуха до 26 градусов тепла, море уже прогрелось до 18 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
понедельника по пятницу. В 8.35 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин принял вахту у микрофона. Напоминаю, что выходим мы по будням в 8.35 на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне. Ну, на самом деле, вещание-то у нас начинается уже с 7 утра, да? Но мы теперь с вами полтора часа утром с 8.35 до 10 утра. Также напоминаю, что место встречи у нас неизменным остается. Средние волны – частота 549 кГц, FM-диапазон, частота 100.7. Также смотрите и слушайте нас на сайте Крым Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов. Номер телефона 044 490 2905.
Прямой эфир.
Сегодня мы говорим о политической ситуации в Керчи. Керчане выходят на митинги, а среди депутатов не утихают коррупционные скандалы. Причем скандалы такие, что чуть ли не смещают самую верхушку. Что произошло с Керчью за три года российской оккупации? Почему смена мэра Осадчева не прекратила коррупционных скандалов в городе и, скажем так, коррупционных традиций? Смогут ли депутаты снова сменить власть в городе? Как это скажется на экономике? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. А для начала предлагаю послушать сюжет о последних новостях из Керчи.
Репортаж.
Коррупция, кумовство и бюрократические проволочки. В аннексированной Керчи участились акции протеста против назначенной Кремлем местной власти. Рабочие предприятия «Керченский металлургический завод» вышли 29 мая на митинг. Около 200 работников завода требуют у подконтрольного Кремлю руководства Крыма выплатить долги по зарплате. Назначенный Москвой министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта пообещал, что цех эмалированной посуды запустят 1 июня. Правда, работать он будет не над заказами. Васюта предлагает специалистам-промышленникам вместо основной работы заниматься делами попроще. Например, мести территорию завода.
44-я ФЗ не прекращает работы предприятия, а накладывает всего лишь определенные требования на нее. С 1 июня начинаем запускать работу на цехе эмалированной. Надо будет подметать, значит подметать.
Также на митинге присутствовал депутат Государственной Думы России Константин Бахарев. Через час общения с разъяренными керчанами Бахареву резко стало плохо, и его увезли на скорой помощи. На протяжении этого года крымчане митинговали на металлургическом заводе уже несколько раз.
У вас сейчас горячие головы. Вы натворите такое, потом ваши дети и внуки будут плакать. Не надо. В рамках закона.
В феврале этого года это митингуют предприниматели Керчи. Люди грозят местному российскому руководству массовыми забастовками, перекрытием керченской переправы и трассы. Протесты связаны с резким увеличением цен за аренду торгового места в 2.5 раза. Администрация центрального рынка Керчи установила аренду торговой точки на уровне 44 тысяч рублей в месяц. Еще в январе тариф составлял 18 тысяч рублей.
Мы наоборот все набьем и убиваем.
Что мы перекроем переправу.
Да.
Мы
да.
перекроем, мы будем ходить вот так вот ручейком, как раньше было в Украине, и эта сама трасса не будет работать.
Беспорядки происходят и в центрах предоставления услуг. Очередной скандал в конце февраля произошел в Керченском госкомрегистре, где очередь по талонам и так называемая «живая очередь» насчитывали десятки человек. Массовое скопление людей привело к сильной давке и ссорам. Керчане были вынуждены буквально драться за место на прием к российскому специалисту.
Люди нормальные пошли и заняли живую очередь. А вы деловая, будете без очереди.
Мы живые люди. Вы стоите, а мы работаем, мы не живые. Нет, так одна мама.
Зачем здесь вам нужно? Вы не отдаете на свое время. Правильно. А люди, которые записываются, мы здесь для чего? А вы сделали помороженное лицо и говорите, ничего не знаю, я вот там записана. Я же не
знаю. Митингуют кирчане стабильно раз в месяц. Незаконная застройка заповедных территорий, вырубка краснокнижных деревьев и платежки за коммунальные услуги в двойном объеме. Проблем в городе достаточно, говорят местные. Российское руководство Керчи пыталось обезопасить себя от недовольства людей. Прошлым летом местный совет министров принял постановление, которым сократили количество специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий, собраний, митингов, шествий, демонстраций и пикетирований. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, мы говорим сегодня утром в первом нашем блоке о ситуации в Керчи. У нас в гостях моя коллега из Керчи Елена Лысенко. Елена, доброе утро. Мы имеем сейчас, по сути, вот второй, да, после Севастополя город в Крыму, который после трех лет, который находится под контролем России, да, под контролем оккупационной администрации, там очень сильно выросло социальное напряжение. И по вполне объективным причинам. У людей нет зарплаты, да, часть людей лишается сейчас жилья, я говорю о жителях Цементной Слободки. И вот таких вот категорий, да, проблемных людей в этом городе становится все больше и больше. Чем это можно объяснить?
Ну, я думаю, это в первую очередь можно объяснить приходом в Крым российских реалий, так сказать, с которыми люди просто не были к этому готовы. Люди идеализировали Россию, исходя из того, что они видели по российским телеканалам, которые они там в Керчи успешно смотрели из-за близости Таманского полуострова. И думали, что Россия такая вот почти идеальная страна, где добрый президент и все для народа. Но оказалось, все совершенно не так. В общем-то, люди просто окунулись в ту жизнь, в которой живет Россия. Но они просто, в отличие от россиян, которые вот этой жизнью жили все время, крымчане к этому не были готовы, потому что действительно жили в другом правовом поле, в других человеческих отношениях.
В начале этого года, в феврале, в социальных сетях была дискуссия, какой из городов героев крымских больший вклад внес, или, скажем так, ну, наверное, податливее оказался для оккупантов, когда они заходили в Крым. И вот сейчас такая ситуация наблюдается остро именно в этих городах. За что?
Ну, вот, наверное, это расплата. Все, за все в мире приходится платить, и за предательство тоже. Хотя, конечно, мы понимаем, как журналисты, как правозащитники, что, в общем-то, России на самом деле было все равно мнение крымчан и севастопольцев, и керчан, всех остальных. И даже если бы люди не бегали так радостно с флажками, да, не поддерживали, все бы случилось точно так же. Для этого Россия привозила...
Но ведь у кого-то, кто бегал с флажками, выступал на митингах, все гораздо лучше. Я говорю сейчас о депутате Госдумы, который был выбран на незаконных выборах в Крыму, Константине Бахареве, который хоть и упал в обморок на митинге работников Керченского металлургического завода, которые требовали зарплату, очень громко ее требовали, но у него-то ведь намного все лучше сложилось,
ну, я думаю, что
чем у других, кто бегал
с флажками. Я думаю, что придет время, и у Бахарева тоже все будет так, как должно быть. Ну, на самом деле, люди на заводе понимают, что это обман насчет того, что прямо вот в ближайшее дни, прям с июня, с 1 июня, как там обещают Бахарев и другие чиновники, приезжий российский министр, пообещали, что завод заработает с 1 июня. Но люди, которые работают на заводе, работали, в том числе инженеры, юристы, они понимают, что так быстро невозможно. Во-первых, нет заказов. Во-вторых, нет материалов, с чего делать.
Ну вот министр приезжий, он предложил альтернативу мести улицы. Ну, вот, насколько этот сценарий вероятен, что работники целого завода будут...
Людей заставляют. Люди выходят там на какие-то часы, их заставляют просто убирать территорию, потому что просто их нечем занять. Работы-то нет. И при том, чтобы запустить сейчас завод, нужно в соответствии с, так скажем, действующим на полуострове российским законодательством провести тендеры, как минимум, на закупку материалов. И эта процедура длительная. Насколько я знаю, это занимает, ну, около не меньше, чем 3 месяца нужно. Это при том, это очень сжатые сроки, чтобы что-то, ну, приобрести материалы, допустим, и начать работать. При том, позавчера, насколько я тоже знаю, это точная информация, приходили судебные приставы российские, и опечатали цех эмаль посуды. То есть люди по факту видят, что их обманывают. Что
им
не
же
будет...
обещали как раз на этом митинге, что эмаль посуда
что
будет запущена.
Да. А позавчера их опечатали сотрудники, вот, судебные приставы российские. То есть потому что у завода есть долги, и в соответствии с российским законодательством нужно что-то предпринять. принимать, то есть продавать, реализовывать там какую-то продукцию или что-то еще. То есть я так понимаю, что это еще один знак для людей, что завод в ближайшее время точно не заработает. Которые там сейчас оплачивают...
Какими были настроения, когда его национализировали, когда его отняли у украинского собственника, этот завод? Что говорили?
Я помню, во-первых, когда в 2015 году уже первые проблемы на заводе появились, уже тогда люди требовали национализировать завод. То есть они думали, что как только завод национализируют, все проблемы решатся, зарплаты начнут усиленно расти. При этом в 2014-2015 году зарплаты выплачивались украинским собственникам. Да, это были не очень большие зарплаты, но это были хоть какие-то реальные деньги, не те, что сейчас. Потому что сейчас, насколько знаю, людям дали там чуть ли не по 500 рублей. Это 500 рублей, это 200 гривен. Ну, как можно на эти деньги в месяц прожить? То есть это просто издевательство, конечно.
Предлагаю дальше поговорить о тех, кто получил все-таки некоторую выгоду от того, что произошло в Крыму весной 2014 года. Я предлагаю поговорить о руководстве нынешнем Керчи. Городом сейчас фактически руководит Лариса Щербула. Это бывший руководитель керченской дирекции консоли, основателем которой является Владимир Константинов. Один из первых лиц событий, которые мы упоминаем в нашем эфире. И вот ее сейчас обвиняют в том, она сейчас исполняет обязанности, да, главы администрации города.
Она не просто исполняет обязанности, она и есть глава.
Глава
она не глава администрации, она председатель городского совета. Угу. То есть по российским законам есть две должности. Это должность выбираемая, это представитель городского совета, которую выбирают депутаты.
А администрация
обезглавлена главы администрации, сейчас. Да, это, нет, почему, там исполняет обязанности Бороздин.
Исполняет обязанности, но предыдущий глава администрации, он сейчас находится под судом, я так понимаю.
СИЗО, да.
И вот как раз Ларису Щербулу обвиняют в том, что она также якобы была участницей коррупционной схемы, и депутаты намерены были объявить ей о недоверии, но на депутатов оказывают давление из Симферополя, а сессию, на которой должен был быть поднят этот вопрос, пришлось экстренно завершать и включать громко российский гимн. Давайте послушаем мнение керченских депутатов.
Мнение.
Мы зарегистрировали обращение депутатской инициативы в Керченский городской совет в соответствии с пунктом 4, часть 2, статьи 74.1 Федерального закона Российской Федерации 31.10.2003 года, номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также пункта 4, абзаца 2, части 3, статьи 45 Устава муниципального образования городской округ Керч Республики Крым. Выдвигаем инициативу удаления председателя Керченского городского совета Щербулы в отставку. Большинство, конечно, поддержим, потому что мы действуем в рамках закона. Все. Другого здесь не дадут.
Мнение.
И в продолжении эфира общественник Александр Талипов опубликовал фрагменты разговора. Там присутствует голос, который очень похож на голос Ларисы Щербулы. Запись разговоров с предпринимателем. Именно от этого предпринимателя, по утверждению Талипова, в последний Писаревым была получена взятка, и он был арестован. В записи фигурирует таинственный шеф, который вымогал ранее от предпринимателя для решения его проблем 1 миллион долларов США. Подтвердить аутентичность или опровергнуть этой записи мы, конечно же, не можем. Мы назвали источники, откуда, собственно, появилась эта запись. Ее опубликовал общественник Александр Талипов. Вот он утверждает, что деньги не были выплачены, у предпринимателя начались проблемы. Давайте послушаем фрагмент.
Крым в центре внимания.
Лариса, на сегодняшний день есть момент. Решение суда есть.
Решение суда мы сейчас оспорим. На раз, два, три. Вот так. Еще и потом последствия после этого будут. У тех кто. Все.
Хорошо. Вы уверены в этом?
100%.
200. 200. Плохие у вас консультанты.
Это не территория России. Здесь немножко все по-другому.
Ну, вот этот фрагмент записи, которая, скорее всего, была сделана на диктофон, и общественник Александр Талипов утверждает, что голос на этой записи, в частности, очень похож на голос Ларисы Щербулы. У нас на связи слушатель. Доброе утро. Говорите.
Доброе утро. Доброе утро.
Да-да, мы вас слушаем.
Алло.
Мы вас слушаем. Вы в эфире.
Значит, уважаемые журналисты, значит, в Крыму назначены Кремлем только 2 человека. Это Овсянников и Аксенов. Все остальные или выборные, или назначены правительством Крыма. Это первое. Второе, по данному вопросу, который...
Но глава администрации города тоже ж не выбирают, правильно?
Да.
Да.
Нет. Значит, все назначено внутри Крыма, но не Москвой. Теперь по поводу нынешнего вопроса. 23 года Украина водила Крым. Разбазаривала, растаскивала, уничтожала промышленность, сельское хозяйство. Вы хотите, чтобы за 3 года все стало на свои места?
Так ведь хуже становится, заводы-то закрывают. Цех эмаль посуды опечатан судебными приставами. Люди зарплату не получают.
Здесь, в Тимополе, в Севастополе, в Керчи, везде.
А прошло всего 3 года, как вы можете это объяснить, если вы так временными рамками меряете?
Украина вкладывала очень мало в Крым, а Россия сегодня вкладывает в несколько раз больше. Вот,
И, видимо, следствием этого становятся митинги людей, которые не получают зарплату. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 10 06 926. Напоминаю, что у нас для жителей Крыма есть специальный бесплатный номер телефона, по которому вы можете позвонить и также выразить свою точку зрения. Напоминаю, что мы обсуждаем сегодня ситуацию в Керчи, где растет социальное напряжение, а городская власть занята немного другими вещами, как мы понимаем, из пленок, которые были опубликованы общественностью и из того, что говорят керченские депутаты. Что происходит в городе?
Ну, я так думаю, что, во-первых, эта пленка была опубликована Талиповым с разрешения Следственного комитета, который занимается делом Писарева и делом этой взятки и вообще вот этим предпринимателем якобы. Я вот думаю, что, во-первых, этот предприниматель Руды, на самом деле он с самого начала подставной предприниматель. Мое мнение, что сейчас просто копают под Константинова и в этой же записи выложили Талиповым. Там постоянно голос, похожий на голос Ларисы Щербула, я думаю, что это ее голос, говорит про шефа. Шеф это Константинов, мы же знаем, кто шеф Щербула. То есть запись выложена не столько с целью дискредитировать Щербулу, сколько это с целью дальнейших каких-то действий в отношении Константинова. И сейчас поэтому Щербула еще пока... Ни ее не сняли депутаты, потому что все-таки это уже война не керченская, это война уже всекрымская получается. То есть там уже вступили, вчера приезжал депутат Фикс от Константинова, пытался эту ситуацию решать с местными депутатами, объяснять им, что не надо выносить ссоры из избы, всех успокаивать. Вот. Но с одной стороны мы видим, что Следственный комитет предпринимает какие-то попытки, но как-то очень робко. Да? У Следственного комитета на самом деле большие полномочия. Если Щербула участвовал в этой схеме, почему в таком случае на нее до сих пор не возбудили уголовное дело, да? То есть что, у Следственного комитета кишка тонка получается? То есть уже из этого исходя мы понимаем, что это не против только Ларисы Щербула, это против Константинова, поэтому и такие сложности.
И здесь, разумеется, один из самых основных моментов, как это все сказывается на жизни керчан. Об этом мы сейчас поговорим с еще одной нашей коллегой, Еленой Юрченко, она тоже из Керчи. Елена, доброе утро. Что, по вашим данным, говорят жители Керчи относительно того, что происходит сейчас в городской администрации? Почему тот мэр, которого тоже называли, да, достаточно коррупционным человеком, это Олег Осадчий, его сейчас нет, а в городе происходят процессы еще похлеще.
Здравствуйте, Сергей. Действительно, ситуация в Керчи очень интересная, наблюдать за ней, я бы даже сказала, поучительно. Керчане разочаровались, так сказать, в том, что происходит в контролируемых Кремлем властях Керчи и, собственно, вообще в процессах, которые сейчас происходят на полуострове. Дело в том, что Керчь – город довольно-таки отдаленный от других городов Крыма, и керчане немножечко чувствовали себя, так сказать, на полуострове в полуострове, потому что Керчь находится далеко. Бывший мэр Осадчий, он правил, так сказать, городом довольно долго. Люди привыкли к определенному укладу, к определенному виду города и своей, как бы, размеренной жизни. И после того, когда... Ну, поругивали, естественно, ругали, были недовольны, как и все жители небольших городов. Когда власть взяла Россия, то люди были уверены в том, что придут новые лица, будет какое-то очищение местной власти, очищение городского совета, какие-то коррупционные схемы уйдут. И они все эти 3 года с изумлением наблюдают, что эти коррупционные схемы не то, что они уходят, они только крепнут. Нынешние власти Крыма успешно уселись на потоки и продолжают ими руководить. И люди действительно изумлены этой ситуацией, учитывая, что вообще с реалии, которые сейчас происходят в Крыму, они не добавляют стабильности, скажем так, то происходит некий когнитивный диссонанс, когда кирчане слышат по телевизору, по радио одно, через крымскую российскую пропаганду, а видят на самом деле другое.
И а чем закончится эта ситуация? Ваш прогноз? Что будет, когда, ну, получится ли замять как-то этот конфликт у Симферополя, да, в данном случае, и как будут реагировать на это люди?
Дело в том, что это зависит от того, что конкретно хотят заказчики этого конфликта. Если они действительно копают, как говорит моя коллега Подконстантинова, и я склонна ей верить в данном случае, то тут будет зависеть все от того, насколько все серьезно. Откупится Владимир Константинов, не откупится, что от него хотят. В любом случае, люди в Керчи, они уже очень сильно разочарованы, и доверие к власти падает просто катастрофически.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи была наша коллега, крымская журналистка Елена Юрченко. Она так же, как и мы с Еленой Лысенко, которая находится у нас в студии, тоже из Керчи. Обсуждаем мы сегодня как раз ситуацию в этом городе. И вот мы дошли до той отметки, да, что, возможно, под удар через Керчь выводится Владимир Константинов. А как можно объяснить тот факт, что в последнее время туда также зачастил в этот город Сергей Аксенов? И он пытается там даже наладить какую-то связь с общественниками. Насколько я знаю, представители поселка Эльтиген, которые камнями выкладывали обращение «Путин, помоги», и за ними была выслана даже ведомственная машина и доставила их в Симферополь, где им помогли как-то какие-то документы оформить.
Я думаю, что Аксенов просто пытается сохранить свою власть. Я так понимаю, что дискредитировав того же самого Константинова, допустим, да, если удастся это сделать, как вот Елена Юрченко сказала, с заказчиком конфликта, да, через там вот эти все, через Следственный комитет, например, то это будет как-то и наложит и пятно на Аксенова, потому что они вместе, люди привыкли, Константинов, Аксенов, крымчане воспринимают их нераздельно, они там, значит, принесли в крымскую весну, так называемую, в Крым. Поэтому здесь любые попытки дискредитировать одного, они влияют и на другого. Хотя я не думаю, что Аксенов там, допустим, полностью поддерживает во всем Константинова, что у них нет там своей какой-то внутренней конкуренции, борьбы за деньги, за потоки, но в то же время лишиться власти не хочет никто. И, наверное, это его маневры такие. Поэтому он ездит в Керчь, потому что ему надо как-то это, наверное, эту ситуацию тоже сгладить. Но в Керчи сейчас не только проблемы во власти. Во-первых, катастрофически не хватает денег. Не только вот на заводе проблемы. Я знаю, что вчера медики закричали громко, врачи первой больницы городской, о том, что зарплаты уменьшились за счет того, что поснимали там часть стимулирующих денег, за то, что не хватает медикаментов, ну, то есть снабжение больниц ухудшилось, и просто-напросто, если в Украине можно было сказать пациенту, пойди купи в аптеке лекарства, мы тебя прокапаем, и купить то, которое нужно лекарство, то в России это делать, ну, как бы нельзя, там по-другому устроена медицина страховая, и это будет восприниматься как коррупция, как вымогательство, и врачи не могут такое предложить пациентам. Получается, что замкнутый круг, и лечить, в общем-то, стало нечем. И вчера вот раньше врачи об этом громко заявили, они открыто обратились через местные СМИ к российской власти о том, что в больницах уже, тем более первая больница городская в городе, это же экстренная больница.
У нас буквально 2 минуты до конца эфира осталось, и мы здесь заговорили об очень важной, в принципе, вещи, как трудовые права людей, да, на работу и на зарплату. Раньше, если эти права у человека нарушались, он мог обратиться в прокуратуру, если ему не выплачивали зарплату или как-то еще ущемляли его права. Как сейчас керчане защищены теми силовыми структурами, которые действуют на территории Крыма?
Я сложно сказать, но я знаю, что сейчас никому уже не верят, и верят только президенту Путину, крымчане, и бесконечно, точно так же, как остальные, вот и керчане, пишут письма Путину, да, то есть мы знаем эти бесконечные обращения, вот видели, как в Коктебеле там буквы натягивали, песни Путину пели, и в Керчи то же самое. Люди думают, что только президент России может их спасти, продолжают ему верить, продолжают писать туда, а местные полицейские людям, когда люди приходят к ним писать заявление, заявление, говорят, вы еще заодно на всякий случай обратитесь к журналистам. То есть уже сама полиция понимает, что она не во всем может помочь, и отправляет людей вот на такую гласность.
А
хотя
может
журналистам
ли это
очень опасно.
А гласность вообще может помочь в предании?
Да, я думаю, что может, потому что, во-первых, за Крымом, за ситуацию в Крыму очень сильно следят и со стороны Украины, и со стороны международного сообщества.
Ну, я думаю, и наш сегодняшний эфир тоже очень внимательно слушают. Я благодарю за беседу Елену Лысенко, журналиста из Керчи. Спасибо, Елена. Я напоминаю, что это радио Крым Реали. Вы можете позвонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Можете написать нам в социальные сети, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров, например, этого. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Владимир Путин уклонился от вопроса о президентских выборах в России. Крымские ательеры завышают цены на свои услуги. Симферополь хотят газифицировать. А сейчас подробнее. Президент России Владимир Путин не стал отвечать на вопрос французского издания «Ле Фигаро» об участии в президентских выборах в 2018 году. Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить, заявил Путин. Он лишь отметил, что все люди, имеющие в соответствии с законом право участвовать в российских выборах, безусловно, могут и будут принимать участие и в законодательное собрание, и в парламент, и в президентских, сказал Путин. Российский президент утверждает, что все избирательные кампании в России проходят в строгом соответствии с Конституцией. В конце прошлого года оппозиционер Алексей Навальный объявил о планах участия в выборах президента России в 2018 году. С тех пор, утверждает российский оппозиционер, он подвергается сильному давлению со стороны Кремля. Крымские ательеры существенно завышают стоимость путевок на оккупированный полуостров. Такое заявление сделал подконтрольный Кремлю спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он посетовал на то, что за регионом все сильнее закрепляется имидж дорогого курорта. По словам Константинова, полуострову необходимо избавляться от этого штампа и привлекать в Крым больше туристов.
Все-таки нужно предложить концепцию Крыма как региона с более дешевыми тарифами на отдых. Сегодня у Крыма штамм дорогого курорта, и вот от него очень сложно избавиться. Дорогой – это чем опасный этот термин, к нему очень большие требования. Если человек дорого платит, он хочет иметь очень высокий уровень сервиса.
В январе замглавы организации НТК «Интурист» Сергей Толчин заявил, что Крым этим летом может остаться без туристов. Толчин подчеркнул, что стоимость крымских отелей не соответствует качеству сервиса, и поэтому туристы, скорее всего, предпочтут отдыху на полуострове, курорты Турции или Египта. В Симферополе необходимо развивать программу газификации региона. Об этом заявил депутат Государственной Думы России Константин Бахарев. По его словам, для этого российским властям полуострова необходимо взяться за разработку проектно-сметной документации. Бахарев заметил, что также для обеспечения газом районов Симферополя необходимы дополнительные средства. Никаких конкретных сроков реализации программы газификации региона Бахарев не называл.
Те люди, которые сегодня не имеют газа, это, напомню, жители города Симферополя, они считают себя незаслуженно обойденными, и в данной ситуации очевидно, что нужно разрабатывать дополнительный проект, проектно-сметную документацию на газификацию этих улиц, этих домовладений, и вместе с администрацией города, вместе с профильным министерством топлива и энергетики, вместе с нашим государственным унитарным предприятием «Крымгазсети» будем работать над решением этой проблемы.
После аннексии Крыма украинская программа газификации региона прекратила свое действие. Российские власти полуострова неоднократно обещали газифицировать отдельные районы и населенные пункты, но ничего из этого сделано не было. Также в прошлом году в Севастополе отсрочили программу газификации на 2 года. Экспроприированный завод шампанских вин «Новый свет» не станут продавать в частные руки. Об этом сообщил назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов. Он заверил, что будущее завода будет решать общественность. Планы продажи предприятия обсудят на встрече с его коллективом и руководством. Аксенов добавил, что сейчас идет процесс акционирования предприятия.
Еще раз, в том числе и с дирекцией, с коллективом встретимся, определим в дальнейшем, каким путем будем двигаться в части развития и модернизации этого предприятия. Возможно, и в рамках ГУПа. Поэтому, коллег, прошу помнить, что никто из членов коллектива нигде, ни в одном случае нигде брошен не будет, какое бы решение принято ни было. Но в любом случае это будет решение обсуждаемое с общественностью и так далее. То есть, как бы, и только если будет такое решение принято, только на открытых торгах.
Ранее российские власти Крыма сообщили о своем намерении пустить с молотка завод шампанских вин «Новый свет». Захваченный украинский винзавод собирались официально выставить на торги уже этим летом. В марте стало известно, что ряд винзаводов Крыма могут прекратить свою работу. В 2018 году на полуострове вступает в силу российский закон о запрете на использование арендованного оборудования для производства винпродукции. На полуострове под этот закон попадают около 10 винзаводов. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 26 градусов тепла. Море уже прогрелось до 18 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым. Реалии» в эфире. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8:35. Теперь мы вещаем вместо получасового эфира. У нас целых полтора часа вещания для вас. Время остается неизменным с 8:35, но уже до 10 утра. Место встречи тоже неизменное. Это сайт «Крым. Реалии», это средние волны, частота 549 кГц и FM-диапазоне. Ищите нас в этом диапазоне на отметке 107. Напоминаю, что для крымчан у нас есть специальный номер телефона, по которому можно бесплатно позвонить и принять участие в прямом эфире. 8 800 10 06 926. Еще раз. 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Прямой эфир.
В ближайшие полчаса мы будем говорить о том, что 1 июня Мещанский районный суд Москвы вынесет приговор бывшему директору библиотеки украинской литературы. Начнем разговор после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
1 июня Мещанский районный суд Москвы вынесет приговор экс-директору библиотеки украинской литературы Наталье Шариной. Российская прокуратура запросила 5 лет лишения свободы условно. Следствие обвиняет Шарину в экстремизме и растрате средств. Свою вину подсудимая не признает. В 2015 году Шарину задержали после обыска в библиотеке. Тогда российские силовики изъяли книги, признанные в России запрещенными экстремистскими материалами. С того года Наталья Шарина находится под домашним арестом. Защита приобщила к делу медицинские документы о здоровье Шариной. По информации адвокатов, в 2015 году во время конвоирования бывший директор библиотеки получила компрессионный перелом позвоночника и теперь нуждается в специальном уходе. Из 25 книг, которые включены в дело, только одна числится в списке экстремистской литературы Российской Федерации. И эту единственную книгу ей подкинули после обыска, уверены адвокаты Шариной. Правозащитный центр «Мемориал» признал Наталью Шарину политической заключенной.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым. Реалии», 8 800 10 06 926. Если вы живете в Крыму и слушаете нас, вы можете принять участие в нашем эфире по этому номеру телефона. Для вас он бесплатный, 8 800 10 06 926. Жители других регионов Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Итак, мы сегодня утром обсуждаем дело бывшего директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Я приветствую в нашем эфире Романа Цимбалюка, корреспондента информагентства «Униан» в Москве. Роман, доброе утро. Что вы можете сказать относительно того, как ведется дело против Натальи Шариной? Является ли оно политически мотивированным?
Ну, давайте начнем с конца. Завтра, 1 июня в 11 часов в Мещанском районном суде будет оглашен приговор. Это расследование длится как минимум с октября 2015 года и с 28 октября того же 2015 года Шарина находится под домашним арестом. Подчеркну, что директор библиотеки, она очень хорошо выглядит, но ей уже ближе к 60, скажем так. И что очень в данном случае важно все-таки, потому что полтора года просидеть в квартире без выхода, без возможности выйти, это тоже большое испытание. Вот. А насчет библиотеки, тут надо вообще копать еще глубже. Понимаете, проблемы в библиотеке, они начались достаточно давно. И первое дело против Шариной было возбуждено, внимание, в 2010 году. И я лично видел протокол из выемки книг. Так вот, книги, которые так называемые экстремистские, которые были найдены сейчас в 2015 году, случайно каким-то образом, они были изъяты Следственным комитетом 5 лет назад. И по каким-то причинам, там же у книжек есть номера, каким-то образом во время обыска они вернулись в библиотеку и попали в уголовное дело снова.
То есть это, скорее всего, те же книги, которые уже там изымали, их могли принести с собой следователи, да? Я так понимаю, потому что это же вещдоки, да?
Да, вещдоки принесли, то есть подкинули, давайте называть прямо эту ситуацию, подкинули следователи, и очень интересно, кто был понятым в этой всей истории, а там были очень интересные люди. Есть такой депутат Якиманского собрания местного, такой района Москвы, некто Захаров, прусский фашист, который там предлагает Украину бомбить, не знаю, все украинцы, у него бандеровцы и всякое такое. Так вот, человек, который перед тем, как за неделю до того, как нагрянул вот этот обыск в 2015 году, он ходил в эту библиотеку, делал фотографии, там писал, что тут разгул национализма в библиотеке, и потом неожиданно стал понятым. То есть он в 7 утра случайно пришел. Вы знаете, что понятые должны быть независимые люди. А второй человек, и еще более интересный, по иску этого второго человека, сейчас некто Журавлев, в 2010 году и в 2012 году, внимание, решением Верховного суда Российской Федерации были ликвидированы Федеральная национальная культурная автономия украинцев России и Организация украинцев России. То есть это просто сюрреалистическая какая-то ситуация. И сейчас, понятно, библиотека по факту ее уже нет. То есть вывеска наверняка еще осталась, но книжки уже передали в библиотеку иностранной литературы, и там они, говорят, что там будет украинский отдел, вот как физически, что была библиотека украинской литературы, которая специализировалась на переводике и старых книгах из Украины, ее не будет уже. Так что вот такая вот просто история. И если можно сказать еще один момент, это просто очень важно,
чтобы да, понимали, пожалуйста.
Насколько тут делается это дело. Есть такой прокурор, который ведет это дело, следователь, гособвинитель, некто Людмила Баландина. Когда начинался судебный процесс, она приходит в такой синей форме, гособвинителей, она была капитаном. Вот во время оглашения своей речи последней, с требованием осудить ее на 5 лет условно, она уже стала майором. Но я вам должен обязательно зацитировать несколько предложений из ее обвинительной речи. Вот в частности, она говорит: «Я считаю, что подсудимая фактически является одной из частей сложного механизма, работа у которого направлена на опорочивание, дискредитацию русской культуры в Украине». Тут, слушайте, там есть такие фразы, что «лица, узурпировавшие власть в Украине». Известно, как вот она говорит, что украинский национализм в годы Второй мировой войны сотрудничал с немецким фашизмом. Ее вот эти формулировки, как минимум, нельзя назвать юридическими. И просто это фантастика. И такие предложения, такие определения используют российские пропагандистские каналы. Вот в прямом смысле, особенно в 2014 году, когда они обосновывали, для чего же надо воевать с Украиной, ну, прекрасно помните, хунта, каратели, там, я не знаю, националисты, и это все легло в обвинительную речь прокурора.
Ну, вот директор библиотеки чуть ли не участница заговора, да, а, по вашему мнению, это дело является свидетельством чего? Того, что в России сейчас всерьез намерены бороться с любым проявлением украинской культуры, либо это дело показательное для того, чтобы кто-то испугался?
Ну,
либо есть еще какой-то вариант?
Вот по последней переписи украинцы, которые себя считают украинцами, указали, что они являются украинцами, это вторая по численности национальная группа. Первые русские, потом татары, подчеркиваю, не крымские, а просто татары, и украинцы. И когда начались вот эти вот процессы 14-го года, ну, давайте прямо говорить, военная российская агрессия, то они начали вот в прямом смысле мочить все, что связано с Украиной. То есть я вот общался с некоторыми представителями диаспор, таких диаспоральных организаций местных из регионов. Мне говорят, типа, там постоянно какие-то ФСБшники ходят, типа, сотрудники центра Э, которые там боятся. И фактически, вот что с этой библиотекой? Дело реанимировали, и, как я вам уже говорил, масса борцов с Украиной даже получили продвижение по службе. То есть это 100% прямое как бы уничтожение всего украинского. Я вам хочу сказать более того, но не знаю, насколько это интересно как бы слушателям. Вот я упоминал, что решением Верховного суда было реквизировано две организации украинских еще 5 лет назад. Так вот, на место них была создана Федеральная национальная культурная автономия украинцев, которую создали без представителей диаспоры. То есть это чисто ФСБшный проект, простите, наверное, я так, или каких-то спецслужб, потому что мы знали, когда это будет заседание, ну, установщие сборы, как-то просто. Так вот, мы когда туда пришли, оказалось, что они это проводят на каком-то военном заводе, туда пройти нельзя, а человек, который это проводит по фамилии Беспалько, он сказал, вы знаете, он обещал, что мы, украинские журналисты смогут там присутствовать. Ой, я забыл телефон в куртке, и извините. То есть они создали фейковую организацию, и теперь этот человек ходит по всем каналам, представляется как директор, как представитель, как руководитель украинской диаспоральной организации и несет чушь точно такую же, как и все в российском телевидении, там про хунту, там, и так далее. Вы понимаете? То есть это абсолютно целенаправленная деятельность, которая проводится в течение многих-многих лет. И это надо понимать и осознавать, что когда кто-то в Украине начинается у нас там, скажем, такие недовольные комментарии, что там что-то российское изымается там с пространства или каким-то образом, то имейте в виду, что здесь вообще никаких сомнений нет. Тут если корень укр, просто зачищают на корню.
Но в то же время в Крыму, допустим, создается организация провластная, да, украинская, в то время как Украинский культурный центр, который по инициативе самих крымчан был создан в Симферополе, за ним всячески следят, активистов периодически задерживают на акциях и не допускают к местам проведения каких-то официальных мероприятий, например, ко дню рождения Тараса Шевченко, да и неофициальных тоже. Как вы это расцениваете? То, что в Крыму происходит с украинской культурой?
Вы смотрите, как же в России на самом деле с точки зрения законодательства и декларации тут все очень хорошо. Возьмем тот же Крым. Мы все прекрасно знаем, что там, как они говорят, госязык, в том числе украинский, крымско-татарский и русский. Вроде как хорошая мера для того, чтобы все национальные меньшинства себя хорошо чувствовали. Давайте будем честными. На самом-то деле, там только русские. То есть декларация декларацией. И когда кто-нибудь скажет, что вот вы там что-то ущемляете, они говорят, нет, смотрите, вот у нас закон. И тут надо очень четко понимать, что в российских реалиях такого слова, как активисты, нет. То есть это невозможно, чтобы люди как бы самостоятельно что-то делали, выходили на какие-то мероприятия, цветы возлагали или еще что-то. Должно быть все четко регламентировано, там, я не знаю, от мэрии города, еще там чего-то, согласовано с какими-то силовиками и так далее. Потому что любое такое сборище может расценено как несанкционированный митинг со всеми вытекающими последствиями.
То есть что мы с вами видим в завершении нашего разговора, хочется спросить. Это как-то похоже на то, что в России сейчас формализуется каким-то образом запрет на украинскую идентичность?
По факту так оно и есть. И вот это, я вам говорил про перепись, она, сейчас не могу точно вспомнить, но если не ошибаюсь, это или 10-й, или 12-й год она проводилась. Ну, имеется в виду, важно, что до войны. Вот если будет проводиться новая перепись, я уверен, что людей, которые себя считают украинцами, станет намного меньше. Потому что очень сложно, ну, понимаете, как в сознании телевизор, он очень навязывают такой тезис, что украинец, значит, кто там, бендеровец, там, и так далее, и так далее. Ну, в общем, плохой человек. И понятно, что люди, которые имеют украинские корни, но живут много лет в России, они полностью ассимилируются, и от этого отказываются. Ну, вот и все, и не будет просто украинцев как третьей этнической группы в России.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Роман Цымбалюк, корреспондент информагентства «Униан» в Москве. Говорим мы сегодня о деле бывшего директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. 1 июня ожидается, что Мещанский районный суд Москвы вынесет приговор по этому делу. Разговор о нем мы продолжим после небольшой паузы.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Итак, мы продолжаем разговор о деле бывшего директора библиотеки украинской литературы. Я приветствую в нашем эфире Игоря Чубайса, российского философа и публициста. Игорь Борисович, мы с предыдущим нашим спикером Романом Цымбалюком дошли до той точки в разговоре, что в России, получается, формализуется сейчас запрет на украинскую идентичность. Как вы считаете?
Да, вы знаете, я слушал внимательно Романа, правда, не все, что он говорил, начало не слышал. Я согласен во многом, но я вижу здесь и еще один аспект во всей этой ситуации. Дело в том, что вот социальная сфера, культурная сфера – это такой обычно для дипломатов очень важный индикатор. Когда страны преодолевают какие-то конфликты, когда они идут навстречу друг другу, они начинают с установлением спортивных связей, культурных связей. Вот, знаете, в далеком 1959 году, в сентябре, Хрущев, советский лидер, первый поехал в Соединенные Штаты. И прежде чем он туда поехал, в Москву приехал американский балет, Holiday on Ice назывался. И мы как-то почувствовали, что вот американцы, они немножко похожи на нас. У них вот такие интересные традиции. Вот сейчас выжигание всего, что связано с украинской культурой, издевательство по поводу разного рода культурных акций показывает, что Россия, Кремль не собирается сворачивать конфликт, он скорее собирается его усиливать и обострять. Но это особенно было заметно в связи, например, с конкурсом Евровидения, который проходил в Киеве, потому что буквально каждый новый шаг, ну, казалось бы, ну, праздник, ну, давайте как-то вот, не знаю, там, порадуемся, не все же нам о какой-то агрессии говорит. Нет, каждый новый шаг на этом Евровидение, он вызвал негативную оценку, негативные комментарии. Сначала нас уверяли, что вообще этот фестиваль, что этот праздник сорвется, что Украина не сможет его провести. Потом нам говорили, что Украина будет его проводить рядом со святыней, рядом с храмом, что есть издевательство. Потом нам говорили, что наша певица там туда поедет, но ее не пустили. Но, в общем, вот такая агрессия, такое напряжение раскручивалось постоянное. Ну, а когда вот под следствием на суде оказывается директор библиотеки, и директор библиотеки обвиняется в экстремизме, ну, это как-то не укладывается. Она ведь все-таки не жгла шины, она не готовила коктейль Молотова, она книгами занималась, она распространяла украинскую культуру, она работала в библиотеке, а ее приговорили к 5 годам. Это просто страшный такой показатель. Я думаю, очень скоро придет время, и всем нам будет просто стыдно за это.
Вот пока еще не приговорили, вынесение приговора ожидается завтра, 1 июня. Мы говорим о деле бывшего директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Я напоминаю, что с нами на связи Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для жителей Крымского полуострова. Также у нас работает 044-490-2905. Это для жителей других регионов Украины. И в продолжении нашего разговора вот такой вопрос. Я уже задавал его Роману Цимбалюку по поводу того, что происходит в Крыму непосредственно с украинской культурой. С одной стороны, есть такое декларативное, да, соблюдение прав украинцев в Крыму, в частности, внесение вот в эту Конституцию Крыма его как одного из равноправных языков в Крыму, государственных. А с другой стороны, Украинский культурный центр, который сейчас вот временно приостановил работу в Симферополе, он все время находится под жестким контролем спецслужб. Периодически активистов задерживают и допрашивают, вручают им различные предупреждения о недопущении проведения публичных акций. Что происходит в Крыму, вот, если мы оглядываемся на эту ситуацию с библиотекой украинской литературы в Москве?
Вы знаете, я в Крыму был много раз, но после 2014 года я туда не ездил, и мне не хочется туда ехать, совершенно нет такого желания. Но читать о том, что происходит, я могу. Вот, например, буквально вчера я читал на сайте у нас довольно популярном радиостанции «Эхо Москвы» материалы с Крыма. Есть такой блогер Горный, который очень много, который живет в Крыму и постоянно пишет про Крым. Причем он, одобряя в целом политику, которая проводится, он все время говорит о таких деталях, которые в конце концов должны были бы переполнить чашу. Вот он, если мы не уважаем украинскую культуру, то неизбежно не будем уважать и свою собственную. Он пишет о том, что в районе Коктебеля, где находится могила Максимилиана Волошина, вот принято решение поставить три высотных дома, каких-то башни, и могила будет уничтожена. То есть вот этот процесс такой универсальный, потому что только дикий человек может, ну, можно наносить удар по чужой культуре.
А можно ли, возвращаясь о ситуации с бывшим директором библиотеки украинской литературы и вот тому давлению, которое оказывается, да, на украинскую культуру сейчас в России, были ли подобные прецеденты, ну, во время российско-грузинской войны, например, или вот во время других недавних конфликтов?
Ну, вы знаете, во время российско-грузинской войны происходил другой процесс, когда в школе стали составлять списки детей, у которых грузинская фамилия или грузинские корни. То есть какая-то вот, ну, просто какая-то катастрофа такая этническая. То есть грузины чувствовали себя в жутком положении. Я помню, что какой-то пожилой человек умер в аэропорту, потому что его должны были депортировать, но депортировали, хотя и через аэропорт, но он там много часов провел, вот вынужден в положении, без еды, без воды, и у него не выдержало сердце. Да, вот такое было, и поскольку мы как бы, ну, промолчали, ну, не сказать, что промолчали, но, в общем-то, уже даже книги Окуджавы тогда изымались из библиотек. Ну, вот это с властям сошло с рук, и теперь, видимо, но дело в том, что с украинцами так трудно поступить, потому что украинцы – это действительно второй или третий народ внутри Российской Федерации. Если начать громить украинцев, то а кто это будет делать?
И вот здесь мы подходим к вопросу, а к чему же это может привести? С одной стороны, то, что российская власть, она все увереннее пользуется вот таким вот инструментом, да, как давление на культуру и давление на идентичность, а с другой стороны, российское общество достаточно спокойно за этим наблюдает. Чем это может закончиться?
Ну, видите, российское общество и русская культура прошла через очень тяжелые испытания. Я всегда вспоминаю, я был на Майдане, я всегда в Москве рассказываю, что Майдан – это не только движение в Европу, это и возвращение в Украину, потому что украинцы все ходили, ну, не все там, но многие ходили в вышиванках. В Украине есть день вышиванки. В Украине пели украинский гимн. В Украине знали своих украинских героев. А, то есть, это возрождение национальное, национальное возрождение, которое показывает, что путь в Европу для Украины. А в России русскости-то, собственно, не осталось. У нас не вспоминают русских писателей, не говорят о юбилеях там, Достоевского, Толстого, Чехова. Это не отмечается. Даже в советское время такие годовщины, в общем, отмечались. Хотя, конечно, формализованно, но отмечались. А сейчас просто об этом не говорят. И поэтому люди в значительной степени утрачивают свою идентичность. Вот как раз на одном из телеканалов, где я был, где обсуждалась ситуация в Украине, наш композитор, который пел «Плод мой плод».
Юрий Лоза.
Лоза, да, Лоза говорил о том, что а что вы едете вот на эти фестивали, на Евровидение, если там нет русских песен, вы покупаете западные песни, покупаете западные образцы, их, так сказать, заучиваете.
Спасибо.
На музыке и исполняете.
Да,
русские песни там не поют.
Время нашей беседы, к сожалению, подходит к концу. Я напоминаю, что с нами на связи был Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Обсуждали мы дело бывшего директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Вернемся через несколько секунд.
Слушайте программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Рамзан Кадыров пригласил лидеров Франции и Германии в Чечню. За взятку в Крыму арестовали директора Института виноделия «Магарач». В Симферополе нехватка детских садов, а сейчас подробнее. Глава Российской Чеченской Республики Рамзан Кадыров 30 мая пригласил лидеров Франции и Германии посетить регион, чтобы оценить, насколько достоверны сообщения об убийствах и пытках граждан-гомосексуалистов, передает Радио Свобода. Лидер Чечни в соцсетях обвинил европейских лидеров в том, что они руководствуются неправдивой информацией из новостей, и сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель могут посетить Чечню в поисках истины. Ряд СМИ в апреле сообщал о том, что геи в Чечне подвергаются уголовному преследованию, гибнут и страдают от пыток. Международная правозащитная организация Human Rights Watch подтвердила многие из этих фактов в своем докладе 26 мая. 29 мая этот вопрос обсуждали президент Франции Эммануэль Макрон и России Владимир Путин. В аннексированном Крыму по подозрению в получении взятки задержан директор Института виноградарства и виноделия «Магарач» Анатолий Авидзба. Об этом сказал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Чиновника задержали российские силовики при получении денег размером $40 000. Взятку Авидзба получал за содействие в заключении контракта на обслуживание очистных сооружений в Бахчисарайском районе, заявил Аксенов.
Обезглавили одно научное учреждение. Спасибо нашим коллегам из МВД, Следственного комитета, прокуратуры. Вчера задержан с поличным на взятке господин Авизба. Это академик, вновь испеченный институтом «Магарач». $40 000 там за использование там очистных сооружений, так сказать, хотел получить. Это академики. Хотели сбежать подальше от Республики Крым. Ну, все же написали заявление, что хотим ФАНО. Ну, думают, что они в Москву будут возить деньги, то есть, как бы в данном случае. И, соответственно, ну, от Крыма подальше, чтобы здесь не решать вопросы. Все дружно попытались вырваться.
За прошлый год в Крыму уволены десятки российских чиновников. В отношении большей части из них возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных обязанностей» и «Коррупция». В аннексированном Симферополе нехватка детских дошкольных учреждений. Чтобы ликвидировать очередь в симферопольские детские сады, в городе необходимо возвести около 20 учебных заведений. Об этом сообщил подконтрольный Москве заместитель главы администрации Симферополя Сергей Крутюк. По его словам, всего в крымской столице до конца 2020 года предусмотрено строительство 43 объектов.
Основное внимание администрации на объектах ФЦП именно уделяется объектам образования. Это школы, детские дошкольные учреждения. Нам еще надо детских дошкольных порядка 20 для того, чтобы ликвидировать полностью само понимание очередь.
Сейчас в Симферополе очередь в дошкольные учреждения составляет 12 тысяч человек. В общем, по Крыму более 30 тысяч человек. Без задержек в учреждения образования берут детей российских чиновников и силовиков, а обычных крымчан записывают в детсады в порядке живой очереди. Назначенного Москвой главу Крыма Сергея Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора под ворота двух российских чиновников, отвечающих за уборку территорий. Об этом сам Аксенов сообщил в ходе выездного заседания Российского совета министров региона. Цитата. «Докладываю вам, что был оштрафован. Со штрафом согласен», — сказал Аксенов, не назвав сумму штрафа. В начале мая на ликвидацию стихийных свалок в Крыму выделили почти 150 миллионов рублей. На эти деньги собираются убирать около 300 тысяч кубов мусора. На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, по данным крымских экологов. Из всех полигонов природоохранным требованиям соответствует только два – в Белогорском и Ленинском районах Крыма. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 26 градусов тепла. Море прогрелось до 18 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте Радио Крым Реалии. Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Итак, самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает эфир. К микрофону вернулся Сергей Макрушин. А ближайшие полчаса мы будем говорить с нашим гостем Андреем Плохониным, украинским историком и публицистом, специалистом по истории Древней Руси.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Но поводом для нашего разговора, вот в предыдущем блоке мы говорили с философом Игорем Чубайсом и дошли до той точки в разговоре, когда в России собственная культура не очень-то и история. Не очень-то бережется, не очень-то бережно к ней относится, но по-другому относится, видимо, к истории соседей. Итак, российский президент Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была русской. Давайте послушаем информацию об этом и продолжим наш разговор.
100 слов по теме.
Президент России Владимир Путин назвал дочь киевского князя Ярослава Мудрого Анну русской. Об этом он упомянул во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Исходя из слов Путина, русской оказалась не только Анна, но и сам Ярослав Мудрый.
Просвещенная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции. Вот младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи основательницей одной из основательниц двух, как минимум, двух европейских династий – Бурбонов и Луа, одна из которых до сих пор правит в Испании, как мы знаем.
Анну Ярославовну в мире называют еще Анной Киевской. Это дочь князя Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерды. Жила она задолго до образования Московского княжества. В 1051 году Анну выдают замуж за короля Генриха I, и она становится королевой Франции. Администрации президента Украины уже отреагировали на заявление, заявление Владимира Путина, заместитель руководителя администрации Дмитрий Шимкев объяснил французам, что российский президент попытался ввести их в заблуждение. А вот первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что такое заявление было рассчитано исключительно на россиян. Это не первая попытка Кремля приобщиться к украинской истории. Так, в 2014 году, после аннексии Крыма, Владимир Путин заявил о том, что в крымском Херсонесе-Таврическом находится духовный стоп формирования русской нации.
Именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или как его называли русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь.
А двумя годами позже в Москве устанавливают памятник киевскому князю Владимиру. В своей речи российский президент тоже называет Владимира выдающимся предком России и духовным основателем российского государства.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаю, что у нас в гостях Андрей Плохонин, украинский историк и публицист. Итак, Владимир Путин назвал дочь киевского князя Ярослава Мудрого Анну русской. А знала ли об этом сама Анна, собственно? И что вы можете сказать по поводу высказывания российского президента?
Ну, вы знаете, не надо рассматривать высказывания российского президента в отрыве от вообще всей традиции высказываний российских императоров и советских лидеров Советской империи по поводу российско-советско-французских отношений еще в XIX веке, когда впервые Анна стала вот субъектом этой вот международной политики, начиная с XIX века, ее использовали как прецедент для создания Антанты, да, куда входили в конце XIX века союзы Англии, Франции, Великобритании, Франции и Российской империи, да. Позднее, во времена Деголя и Брежнева, точно так же использовали Анну Ярославну для легитимации этого союза. Была большая империя, куда, собственно говоря, входила и Украина. И поэтому там считали эту историю, что называется, общей. И поэтому вот использовали ее имя для того, чтобы обосновать вот этот исторический союз между двумя государствами.
А насколько может сработать вообще эта история? Насколько действенным является применение Анны Ярославовны в международной политике, вот как вы пытаетесь применить ее личность сейчас?
Владимир. Это другая сторона этой проблемы. Да, Путин продолжает эту традицию императоров и генеральных секретарей, но с другой стороны, Россия не меняется, изменился весь мир. И, собственно говоря, Макрону уже давно все равно, да, что делала Анна Ярославна в XI веке. Да. Макрона больше интересовали более приземленные вещи. Сирия, и Макрона интересовала в этих переговорах Украина, Макрона интересовала, сколько будет Россия продолжать вмешиваться в выборы на территории Франции. Она уже это сделала на президентских, скоро парламентские. Да, вот эти вопросы его интересовали. На самом деле, да, у самых французов, да, есть вот такое вот общее прошлое со своими соседями, да, мы говорим об империи Карла Великого, да, в общем-то, которую они бы могли долго делить с немцами, с соседями своими, да, но вы знаете, да, я уже не помню, последние 100-150 лет никто из французов и немцев не делит между собой, чей император Карл, немецкий или французский, их давно это уже не интересует. А Россия продолжает жить вот этими вот реалиями XIX века, реалиями монархической истории, и, к сожалению, вот эта вот проблема продолжает иметь место быть.
Итак, вернемся к разговору, чья, собственно, Анна. 30 мая пресс-служба президента Украины Петра Порошенко распространила комментарий главы украинского государства относительно ратификации Нидерландами соглашения о Евроассоциации, и говоря о попытках Москвы сорвать эти процессы, Петр Порошенко вспомнил и прокомментировал также высказывание Владимира Путина относительно французской королевы киевского происхождения. Давайте послушаем.
Позиция власти.
Бо Кремль, уражений хронічною українофобією, капостив нам на кожному кроці. Він використовував всі наявні ресурси: гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури, групи впливу. Йому підігрували антиєвропейські популістські сили всередині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачіпки та витворювали нові. І все це робилося з єдиною метою – унеможливити ратифікацію угоди, поховати її та, відповідно, зупинити курс України на воз'єднання з нашою європейською родиною. Саме воз'єднання, бо історично ми були її частиною. До речі, з часів давньоукраїнського князя Ярослава Мудрого та його доньки-киянки Анни Ярославовни, яку буквально вчора Путін намагався на очах всієї Європи викрасти до російської історії.
Позиція власті.
Итак, мы говорим сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии» о личности королевы Анны, которая снова стала, видимо, весомой фигурой в международных отношениях. Говорим мы об этом сегодня с нашим гостем Андреем Плохониным, украинским историком и публицистом. Ну вот, если говорить без шуток, да, если говорить о попытке каким-то образом причаститься к истории чужого государства, насколько российский глава государства вот сейчас этим, в принципе, увлекается такими вот вещами?
Ну, Владимир Путин, как и его предшественник Иосиф Сталин, ну, это вот что их, кроме прочего, объединяет, очень любит выступать перед представителями разных гуманитарных наук, в общем-то, с пространными спичами. В данном случае это высказывание по поводу Анны было наиболее коротким из них. Да? Я там помню, в 2014 году он встречался с молодыми историками, там его спич продолжался более часа, и вот там вот он уже наговорил очень много всего. Да, поэтому, в общем-то, мне кажется, что вот позавчерашнее его высказывание, к нему слишком уже много внимания уделено. Меня, собственно говоря, как историка, в общем-то, немножко, с одной стороны, огорчает другое, в общем-то, даже не Путин, а то, я говорил о языке, да, 19 века, на котором говорит российский президент. Но меня больше огорчает то, как мы ведемся на этот диалог с Путиным, да, о том, что наши европейские партнеры уже давно их интересуют совсем другие вещи, да, и они, собственно говоря, даже не понимают, да, о чем этот Путин говорит. И отвечая Путину, да, отвечая Путину в публичном пространстве, в Западной Европе, пытаясь что-то доказать на его языке, мы себя уравниваем с ним таким образом. Вы знаете, да, позитив в ответе президента есть, впервые за 26 или 27 лет украинские первые лица не назвали Анну и Ярослава украинскими князьями, назвали древнеукраинскими. Это огромный позитив. Да, но с другой стороны, очень бы хотелось бы, чтобы наши политики, как и наши европейские партнеры, поняли, что заслуги виртуальных дедов, да, и воображаемых и реальных дедов наших предков не имеют никакого отношения к нашему сегодняшнему дню, к нашей сегодняшней политике. И как только мы это поймем, и, в общем-то, мне кажется, вот тогда мы и разорвем вот эту российскую пуповину, тогда мы перестанем вести этот вечный диалог ни о чем с Владимиром Путиным, да, и начнем вести диалог на одном языке с нашими европейскими партнерами, да, и действительно, в общем-то, станем европейским государством, а не вот бастардом Советской империи, которой мы, к сожалению, продолжаем оставаться быть сегодня.
Но, тем не менее, в России все-таки пытаются периодически вести эти дискуссии, и недавно мы наблюдали не совсем удачную попытку российских федеральных СМИ поднять дискуссию о том, какой город считать самым древним городом в России, Дербент или аннексированную Керчь, которая существует как минимум 26 веков. Все-таки вот давайте об этом поговорим. Почему сейчас для России, да, и для вот федеральных каналов в частности, таким важным является вопрос все-таки истории, который российское государство, оно отношения не имеет, по сути, в силу своего возраста.
К истории чаще всего обращаются тогда, когда, в общем-то, желают не говорить о многих вещах, которые имеют отношение к сегодняшнему дню. В общем-то, как и сегодня, обращение к Анне Ярославне, в том числе и в украинской прессе, да, отвлекает нас от более насущных проблем, в том числе и украинской жизни, наших украинских реалий, там, торможение реформ, вот каких-то вот таких вещей. Ну, а что касается юбилеев, ну, давайте вспомним, на днях Киев отпраздновал, я уже забыл, 1534-летие, я там уже сбился со счета, да, в принципе, при том, что современные археологи украинские, ну, не находят никаких следов города ранее 9 века, конца 9 века. Или, например, Житомир официально празднует там свое 1200 с чем-то летие, хотя на самом деле город основан был вообще уже после монгольского нашествия, да, там есть фиктивные юбилея Запорожья. К сожалению, в советское время началась вот эта вот традиция липовых юбилеев, и она продолжает и место быть и в России, и в Украине, продолжая вот эту вот традицию фальсификации истории. Я даже не знаю, зачем. Вы знаете, когда 1500-летие Киева, в общем-то, рассматривал руководство Украинской Республики, для чего? Да? Для того, чтобы получить какое-то финансирование от центра. Ну, для чего сейчас эти липовые юбилеи изобретаются, уже даже трудно совершенно прокомментировать. Потому что уже под это точно деньги сейчас никто никому выделить не может.
Попытку объявить королеву Анну Ярославовну русской Владимиром Путиным мы обсуждаем сегодня в утреннем эфире радио «Крым Реалии» с нашим гостем Андреем Плохониным, украинским историком и публицистом. Вы также можете присоединиться к нашему разговору. Для крымчан у нас специальный бесплатный номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05. Мы вернемся через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Свежие новости.
Витаю, салям алейкум. Добрый вечер. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей.
Важные события.
О том, во что может перерасти протест России, как на него отреагирует власть, будем говорить сегодня.
Мнение экспертов.
Там же есть одна колоссальная дыра в этом законе, которая не позволяет справиться с коррупцией.
Радио «Крым Реалии» 8 800 10 06 926. Это номер телефона, по которому жители Крымского полуострова могут позвонить нам в прямой эфир. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. И 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части страны. Напоминаю, что говорим мы сегодня с Андреем Плохониным, украинским историком и публицистом. Итак, мы проговорили тот момент, что для европейцев вот такой инструмент, да, как упоминание какой-то истории, возможно, в какой-то части попытка выдать за общую историю какие-то фрагменты, вот на европейцев она не работает. А для нас она в какой степени работает?
Она работает для нас в той же степени, в какой она работает для россиян. Да, именно поэтому я говорю, что мы, к сожалению, вот, исходя из того, что мы поддержим этот диалог, мы продолжаем вращаться вот в этом бесконечном псевдоисторическом дискурсе, да, который начался вот с советской фальсификации истории, продолжается сегодня. Может быть, меняются полюса, но методика остается, в общем-то, да, к сожалению. Вот это вот основная проблема, почему я считаю, и наша реакция сегодня на высказывание Путина, это наша большая ошибка. Да? Нам надо говорить в том числе с французами о другом.
А, хорошо, но вот по вашей логике нам следует немедленно прекратить эфир, да, сейчас?
Нет, не говорить
об этом. У нас сейчас буквально 10 минут, давайте поговорим. А какая сейчас вот действительно существует проблематика, да, в изучении истории Древней Руси, в изучении истории Киевской Руси, о чем стоило бы действительно поговорить, вот не касаясь вот этих политических тем.
Ну, во-первых, Руси, да, Древняя Русь, Киевская Русь – это термины, которые придумали российские историки для того, чтобы оправдать существование термина «Московская Русь», да. О чем следует поговорить? Да вы знаете, сейчас, конечно, наиболее важные моменты – это действительно сохранность памятников, да. Это, мне кажется, наиболее важная вещь. И самое главное – это черная археология, которая сейчас убивает полностью нашу украинскую Трою. Да? В общем-то, собственно говоря, сейчас Украина является вообще таким черным пятном на карте Европы, не только в плане коррупции, да, но и в плане законодательства, которое вообще закрывает глаза на полное расхищение нашего прошлого.
Ну, я вот, кстати, хотел сегодня обратить внимание, да, на часть территории Украины, на которой сегодня законодательство, ну, работает с очень большими вопросами, да, и эта территория и нынешний статус не признан ни с точки зрения международного законодательства, ни с точки зрения большинства стран-членов Организации Объединенных Наций. Я говорю сейчас о Крыме, и оттуда поступают довольно-таки тревожные сигналы о том, что, в частности, урочище Артезиан сегодня разрабатывается под песчаный карьер, там фактически начата добыча песка на месте нераскопанных памятников археологии. И, по словам директора Восточно-Крымского заповедника Татьяны Умрихиной, добыча песка ведется без разрешительных документов. Но в этом случае мало что можно сделать, так как на заповедные земли вот этого исторического и археологического наследия за последние 3 года уже были выданы госакты права собственности на землю. Вот что мы можем сказать по тому поводу, что пытаясь во внешней политике, возможно, в какой-то пропаганде, да, найти какие-то исторические рычаги и инструменты, вот так на самом деле сейчас Россия относится к истории, в том числе и на аннексированной территории.
Ну, давайте посмотрим на то, что происходит даже вот у нас рядом в окрестностях Киева, да, где, в общем-то, один очень известный украинский олигарх, близкий к президенту, построил свой загородный особняк прямо на археологическом городище, да. Вряд ли в этом смысле мы можем сказать, что Россия чем-то отличается от своей политики по отношению к историческим памятникам от практики украинской. Это очень огорчает. Ну, что касается черной археологии, тут до Россия все-таки ушла далеко вперед, и буквально несколько месяцев назад принято новое законодательство, и даже в Крыму уже я видел несколько сообщений о задержаниях этих черных археологов массовых. Очень бы хотелось, чтобы такие сообщения почаще были у нас, но, в принципе, недавно СБУ, очень шумно это было, презентация СБУ вернула меч из Эстонии, вы знаете, задержала группу контрабандистов исторических памятников, археологических памятников. Недавно было еще одно задержание, в общем-то, какое-то продвижение есть, но, к сожалению, пока украинские, в том числе украинские чиновники, вы помните, один из экс-президентов тоже, Ющенко, известный коллекционер, пока у нас политики такого уровня занимаются скупкой краденого, то, я думаю, эту проблему не решить. Мы уничтожаем свое прошлое, свою память собственными руками. Вот это вот страшно. Это происходит каждый день, это происходит сегодня. В интернете полно форумов этих черных археологов, они официально проводят слеты. Это происходит просто на наших глазах, и мы ничего не можем сделать.
Это 8-810-06-926, это номер телефона, по которому крымчане могут присоединиться к нашему эфиру. 044-490-2905. Это номер телефона, по которому к нашему эфиру могут присоединиться жители других регионов Украины. Я напоминаю, что говорим мы сегодня с Андреем Плохониным, украинским историком и публицистом. Оттолкнулись мы от попытки объявить королеву Анну Ярославовну русской. Эту попытку сделал Владимир Путин. И вот мы говорим о сохранности культурного, исторического и археологического наследия и об общем отношении к какой-то исторической памяти. Ну вот насколько сейчас важным является все-таки вопрос разграничения, да? Это ваша история, вашего государства, это нашего. Почему все-таки вы говорите о том, что говорили о том, что это вредно, да, такие вещи обсуждать, и это значит, что мы недалеко ушли от тех, кого критикуем, да, если говорить о том, как говорит наше общество. Но вот все-таки насколько важно здесь какие-то ставить точки, либо точки здесь поставить невозможно в этих вопросах?
Вы знаете, вот до конца 20 века, ну, это разграничение было важно. Да? Сначала история шла по монархическому, династическому признаку, да, а потом в 19 веке историю начали писать в эпоху романтизма как историю народов, историю наций. Да? В общем-то, история каждого народа, да, знала границы. Да? Вот здесь заканчивается история нашего народа, здесь заканчивается здесь начинается история соседнего. Но что происходит сейчас? Мы забываем о том, что мы интегрируемся в большую европейскую семью, да, которая, где уже за последние несколько десятилетий начинает стираться вот эта вот история. Да, собственно говоря, сейчас мы прослушали обращение президента, да, о чем он говорит? Мы возвращаемся домой. Да. Европейская история – наша история. Да, но, с другой стороны, получается, что и украинская история – это часть большой какой-то истории Европы, а вместе с Европой – большой всемирной истории. Здесь, вот здесь Уже очень сложно провести вот эти вот национальные границы. Да, в общем-то, и давайте посмотрим. Украина большую часть своей истории входила в состав других империй, других государств. В состав Украины входят коренные... На этой земле живут коренные народы со своей историей, со своей традицией. Да, как провести границу между историей крымско-татарского народа, да, и историей украинского народа, да? То есть мы это будем делать, да, или не будем делать, да? То есть в данном случае... все границы в истории проведены политиками, а не историками. Да? Просто историки работали по заказу политиков. То есть, если мы интегрируемся в какую-то большую европейскую семью, границы, по крайней мере, хотя бы пока с той стороны, да, с европейской стороны, будут потихоньку размываться. Как только мы начинаем рисовать границы, возникают конфликты с поляками. Как только мы начинаем рисовать границы, возникают конфликты с россиянами. Мне кажется, вообще от дьявола то, что когда политики начинают говорить об истории, вот тогда начинаются конфликты между народами, да, оставим историю историкам, в общем-то, и давайте заниматься какими-то реальными делами, у нас куча проблем, нам нужно менять страну, нам нужно смотреть в будущее.
История в руках политиков, она не способна как-то объединять людей, только разъединять?
Да, 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 к сожалению.
И как же менять эту ситуацию?
В данном случае, особенно в контексте Украины, важно, чтобы политики думали о сегодняшнем дне и о завтрашнем. В общем-то, история в данном случае, это, она мешает. Она, это вериги, да, это тормоз, потому что это огромный груз прошлых ошибок, огромный груз прошлых конфликтов. У нас, в общем-то, есть сегодняшние проблемы, у нас, в общем-то, есть, к сожалению, пока что полное отсутствие видения того, куда мы хотим прийти. Ну, в общем-то, вот эта проблема, а не то, что мы не знаем, откуда мы сюда пришли.
Спасибо за беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях был Андрей Плохонин, украинский историк и публицист. Говорили мы сегодня о попытке объявить королеву Анну Ярославовну русской и дошли до того момента, когда наш гость констатировал, выразил мысль о том, что история в руках политиков, она может только разъединять. Но вот о событиях дня сегодняшнего не устает сообщать вам радио «Крым Реалии». Я напомню, что мы каждый день в эфире, каждый будний день с 8:35 до 10 утра и в 18:30 также нас слушайте. Сегодня у микрофона был Сергей Макрушин. Всего доброго.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.